текст Сиддханта Шикхамани, глава 17.
Управление чувствами называют неувлеченностью. Когда все чувства направлены на Шиву, как могут они утонуть в сансаре?
Пратихара, одна из ступеней йоги Патанджали, это управление чувствами, невовлеченность. Отрешение от вовлеченности органов чувств. По природе своей чувства легко вовлекаются. Глаза привязываются к зримому объекту, уши к слышимому. Ум привязывается к информации, обоняние к запаху. Вкусовое сознание к вкусу. Осязание привлекается к осязаемому объекту. Йогин – это тот, кто не позволяет чувствам ни во что вовлекаться. Вопрос – как научиться не позволять вовлекаться? Существует два основных пути. Первый – путь раджа-йоги, концентрации, управления пранами, направление ума вовнутрь и постоянное созерцание во время движения, во время бодрствования. Йогин – это тот, кто постоянно бдит. Вот мои глаза, куда они побежали? Осознанно ли они побежали? Мои уши, куда они побежали? Куда побежал мой слух? Мой вкус, мое обоняние, мое осязание, куда побежало? И как минимум йогин, он стремится осознавать, куда побежали его органы чувств. Такой йогин начальной ступени называется Каништха Адхикари. Он пытается все время наблюдать. И он наблюдает, что его чувства бегают бесконтрольно. И это приводит его в смятение. Он ничего не может сделать с органами чувств. Они помимо его воли бегают, но он хотя бы наблюдает. Если кармический человек, он даже не пытается наблюдать, то йогин наблюдает. Это подобно такой ситуации. Маленькая девочка вывела большую собаку во двор погулять, и большая собака сорвала поводок и побежала туда-сюда, носится. Маленькая девочка испугана, не знает, что делать. Собака носится сама по себе, она не управляет. Другой йогин, Мадхьяма Адхикари, йогин среднего уровня. Это тот, кто не только наблюдает, но и в достаточной степени памятует непрерывно о контроле чувств. Как контролирует чувства. Он подобен сильному человеку, собака которого на хорошем поводке. И он отпускает эту собаку настолько, насколько ему нужно. И с помощью бдительного памятования, бдительного осознавания, он не дает органам чувств, уму, убегать куда-то очень далеко. Такого йогина можно назвать средним. Он постоянно пребывает в самоконтроле. И вот можно отличить Каништха Адхикари от Мадхьяма Адхикари, насколько он контролирует органы чувств. И вот йогин среднего уровня, он всегда в достаточной степени контролирует свои органы чувств. Его не увлечь ни информацией, ни зримыми образами, ни обонятельными, осязательными, вкусовыми образами. В общем, все органы чувств достаточно под контролем. Собака на хорошем поводке, этот поводок сдерживается постоянно. Поэтому, если вы хотите определить уровень любого йогина, сразу смотрите, как он контролирует свои чувства в повседневной жизни, везде. Но если приложить большую нагрузку на органы чувств, он потеряет контроль. Это подобно тому, если собака сильнее дернется, то она может сорвать поводок или выпустить. Наконец, йогин высшего класса, Уттама Адхикари, он полностью контролирует органы чувств. Даже при серьезных нагрузках органов чувств он их полностью контролирует. Его можно сравнить с таким искусным колдуном или магом, тантрийским магом, который полностью околдовал собаку, и даже без поводка она послушно идет за ним, или она у его ноги. По его команде она может прибежать, убежать, встать на задние лапы, бегать кругом. Ему стоит двинуть бровью, собака прибегает к нему сразу же. Эта собака полностью выполняет все его команды. Она очень хорошо дрессирована. И йогин даже не нуждается в поводке. Это Уттама Адхикари. Йогин высшей категории. За счет чего йогин высшей категории контролирует ум? Он его контролирует не просто за счет сдерживания. Он его контролирует за счет преданности. Потому что за счет сдерживания, постоянное сдерживание ума приводит к обратному эффекту. К обратному бунту и желанию выйти из-под контроля. А за счет преданности и погруженности в абсолют йогин высшей квалификации достигает высшего контроля над умом. Когда дух йогина погружен в Шиву, погружен в Дататрию, в природу ума, органы чувств, естественно, начинают тоже привлекаться ею, если эта преданность и самоотдача достаточная. Бог, абсолют, является достаточно сильным магнитом для очищенных индрий и для очищенного ума, но он невидим для неочищенных индрий и для неочищенного ума. Почему у людей разные суждения о Боге? Потому что степень чистоты кармы людей разная. Для одного человека Бог вызывает самадхи, экстаз преданности. Для другого вызывает благоговение. Для третьего это ничего не значащие слова. Потому что индрии по-разному очищены, ум по-разному нагружен кармой. Когда наши чувства, органы чувств, достаточно чисты, Бог является магнитом, центром, который притягивает все органы чувств и пратьяхара, невовлеченность ума и органов чувств во внешние объекты сансары становится сахаджа, естественным. Вот отсюда начинается естественное состояние. Либо за счет преданности, либо за счет практики созерцания, йогин так или иначе овладевает этим искусством. Правильно будет развивать и преданность, и созерцание. Преданность больше связана с аспектом самоотдачи и ананды. Созерцание связано с аспектом самоосвобождения и ясности.
Когда все чувства находятся под контролем, наступает умиротворение, которая, как топор, рассекает ядовитые дебри сансары. Именно через органы восприятия рождаются грехи и благие поступки. Когда восприятие пожертвовано Господу, откуда взяться связанности поступками, кармой?
Восприятие пожертвовано Господу. Вот такие все фразы нельзя оставлять без внимания, без прояснения. Иначе они могут показаться фигурами речи, какими-то метафорами, красивыми романтическими, поэтическими выражениями. Но святые не поэты, святые действительно пребывают в свете. И они говорят об очень ясных, четких переживаниях в мистическом опыте, который освобождает. И мы должны перевести на свой собственный язык внутреннего понимания такие фразы, которые могут показаться образным. Что такое восприятие пожертвовано Господу? Вот мое восприятие. Я воспринимаю, я вижу, я слышу. Вот у меня есть представление о Боге. Какие-то представления. Как мне пожертвовать мое восприятие Богу, чтобы это восприятие не беспокоило меня, не накапливало кармы? Я должен во всем этом разобраться. Я должен разбираться, задавать вопросы духовному учителю, искать ответы в писаниях до тех пор, пока не возникнет полная ясность, интеллектуальная и внутренняя ясность, как понимание. Как мне, куда направить ум, как держать осознанность, полноту внимания или созерцательность. Если говорить кратко, то восприятие пожертвовано Господу, это значит, как минимум, мой ум сначала должен определить, что такое Господь и куда держать ум, что есть Брахман. Куда направлять ум? Значит, я должен поместить ум в аманаска, в немысленное состояние, в состояние присутствия. И когда я устойчив в состоянии присутствия, можно сказать, что я пребываю в присутствии Божественного при достаточной практике. Однако этого еще недостаточно. Кроме ума есть органы чувств и есть восприятие. Это значит, я и восприятию должен указать дорогу туда же. Я должен органы чувств обонятельное, зрительное, осязательное, слуховое, вкусовое восприятие соединить с этим состоянием аманаска, в котором я погружен. И вот когда такой мостик будет соединение, можно сказать, что я делаю вот это пожертвование, восприятие Богу. И это состояние аманаска, переживание осознанности, должно быть полно глубины бхавы, самоотдачи. Только тогда она будет способна двигать прану, захватить восприятие органов чувств и поглотить ее. И вот тогда это будет настоящее пожертвование. Это будет подлинным мистическим опытом, подношение восприятия Бога.
Когда огонь сознания сияет внутри и вовне, в виде мира, человек жертвует этому огню все объекты восприятия и становится свободен.
Огонь сознания сияет внутри и вовне. Это означает, я не разделяю на внутреннее и внешнее. Пребывая в осознанности и самоотдаче, обнаруживаю тонкий свет. Обнаруживаю пустоту недвойственного абсолюта, подобную чистейшему тонкому пространству. И это пространство обладает светоносностью, в нем нет субъекта и объекта, а оно полно божественной бхавы. То, что мы называем брахма, ахам, бхава. И вот тогда все внешние объекты, они, касаясь этой бхавы, они теряют свою бхаву. Они переподчиняют свою энергию этой бхаве. С чем это можно сравнить? Если рядом есть большой костер, и этот костер полыхает, в нем горит пламя, то те веточки рядом, которые будут находиться, камни, еще какие-то предметы, все они воспламенятся. Камни нагреются, раскалятся. Ветки задымятся, тоже сгорят. Все, что коснется этого костра, оно меняет свою природу. Таким же образом, кармические объекты восприятия меняют свою природу, касаясь этого огня осознанности и самоотдачи. Например, если вы пребываете в глубоком чистом видении, то все, что не касается вас, не входит в ваш мир, вы стремитесь испытывать чистым образом. И тогда все привычные объекты, они тоже как бы в вашем видении очищаются. Может быть, в видении другого они остаются кармическими, прежними. Но именно в вашем видении они приобретают другую бхаву. Вы их воспринимаете в другом настроении.
Откуда взяться страданиям от перерождения человека, который жертвует огню сознания мысленные образы, порождаемые миром?
Перерождение происходит из-за того, что у ума есть проецирующая сила. Момент барда, промежуточного состояния, высвобождаются скрытые, очень тонкие слои ума. И вот эта проецирующая сила начинает метаться и проецировать одно за другим эти слои. И каждый слой, вот вы подумали, вы что-то вообразили, это считаете целый образ, целое будущее Вселенная, будущее тело. И такие слои ума вскрываются много, быстро и постоянно. И когда они длительное время идут, рано или поздно, ум забывается, как бы засыпает, и эта проецирующая сила берет верх, и она принуждает душу войти в свой мир и родиться. Так это происходит. Но если йогин пребывает в состоянии света и брахма-ахамбхавы, его проецирующая сила значительно ослаблена. И когда она даже проявляется, йогин не придает ей значения, она растворяется мгновенно. Или эта проецирующая сила не воспринимается всерьез. Она воспринимается как лила, игра. И игриво высвобождается. И вот все будущие кармы, будущее рождение йогина истощаются, исчерпываются, они возвращаются к своему источнику. Как птица, которая сидит на мачте корабля, она вспорхнула с этой мачты, полетала в открытом море, ей некуда деваться. И она вернулась, снова села на мачту. Таким же образом, все проецирующие образы, которые рисует ум, они возвращаются в свою природу и растворяются. тогда больше нет причины рождения, потому что внутри йогина нет злости, нет обиды, нет страха, нет привязанности, нет фиксации на каких-то особенных специфических желаниях, нет движущей силы, которая заставляла бы ум принимать тот или иной образ. Он пребывает в пхаве без образа, в пхаве бесформенности, в чистом божественном свете, в полном величии пхаве. Все образы поиграли, возникли на поверхности ума, растворились, поиграли и растворились. И тогда даже самые тонкие причины рождения, даже в мирах богов сансары, они растворяются. У йогина больше нет причин для рождения. Тогда он по своему желанию проецирует иллюзорное тело. Не из нечистой родительской кармы, не из самскар, он проецирует иллюзорное тело из чистейшей атмашакти. И это иллюзорное тело полностью просветлено, оно не касается пракрити, оно не входит в авидью, оно действует в измерении майи, то есть в измерении ишвары. И йогин обретает или форму ишвары, или форму иштадеваты. Он обретает просветленную, пустотную форму, которая полна пустотности и недвойственности. Таким образом достигается сарупья самадхи, сарупья мукти. Сам же йогин при этом, не покидая брахма-хамбхава, не покидая недвойственного измерения пустоты, пребывает в измерении саюджья-мукти, в полном слиянии с Абсолютом. Сарупья-мукти, саюджья-мукти – два вида освобождения, которые йогин реализует благодаря такому пребыванию.
Свет атмана, имеющий природу сознания, пробуждается жизненным дыханием, праной. Жертвуя этому огню все объекты восприятия, йогин, несомненно, сам принимает ту же форму чистого сознания. Все органы чувств и тела – инструмент наслаждения, это средство поклонения Шиве. Кто так созерцает свое тело и чувства, достигает освобождения.
Делать все органы чувств, все переживания поклонением Шиве, поклонением Бхагавану Дататрии. В процессе поклонения есть понимание процесса поднесения, есть благоговение и направленность ума на иштадевату, на объект поклонения. Таким же образом мы должны осознавать процессы внутреннего поклонения и осуществлять внутреннюю ягью во время самых обычных действий. Практикуете ли вы божественную гордость, как главную бхаву, санкальпу чистое видение, санкальпу пространство или санкальпу свет, это указание, каким образом осуществлять внутреннее поклонение. И если вы осуществляете внутреннее поклонение, у вас накапливаются позитивные эмоции, говоря простым языком. У вас накапливается брахма-хамбхава, даже от обычных вещей. Вот когда мы проводим пуджу, арати, сознание очищается, оно возвышается немного. Мы словно прикасаемся к божественным измерениям через подношение. По крайней мере, улучшается настроение, если вы действительно искренне это делаете. Вы всегда накапливаете позитивные такие возвышенные состояния. И вот процесс внутреннего поклонения, он дарует то же самое, если вы в повседневных вещах осуществляете такое внутреннее поклонение. Ну, например, сходили, помыли тарелки на кухне, как будто пуджу провели. Я же делал внутреннее поклонение, вот это мои объекты подношения, вот моя благовонная палочка, вот кран это колокольчик, и вот мой ум в абсолюте. 30 минут делал пуджу. Если вы делаете так внутреннюю ягью, ваше сознание будет пребывать в возвышенном состоянии, сахасрара чакра будет вибрировать. При условии, если вы осознаете этот процесс внутреннего поклонения, затем вы взяли веник и снова продолжили другую пуджу. Это одна была пуджа, это другая пуджа. 30 минут вы работаете веником, происходит внутреннее поклонение. Поэтому Занимаясь самыми простыми вещами, если вы их превращаете во внутреннее поклонение, вы значительно очищаете свой ум и достигаете пробуждения. Если же внутреннего поклонения нет, и ваш ум в другом месте, тело делает просто работу, вы пребываете в обыденной бхаве. Тогда вы ожидаете времени медитации, вы ожидаете времени арати, чтобы очистить свой ум, направить его на Бога и сделать такое поклонение через внешнее. Пребывание в сахадж-самадхи – это непрерывное осуществление внутреннего поклонения. Когда вы осознаете, что абсолют Даттатрея во мне наслаждается всеми объектами, которые я ему подношу. Все, что я делаю, я ему подношу, а он принимает это. А я наслаждаюсь через процесс этого подношения, через благословение внутреннего Шивы и внутреннего Даттатрея. Я сам не наслаждаюсь. Я даю наслаждаться только Даттатреей во мне. А сам я наслаждаюсь Даттатреей во мне. То есть я не наслаждаюсь органами чувств. Я не верховный наслаждающийся. Верховный наслаждающийся во мне Шива, во мне божественный свет Даттатреи. А я наслаждаюсь только этим божественным светом. Вот это принцип антарьяги, внутреннего поклонения. Но чтобы такое поклонение осуществлялось, мы должны быть в глубокой преданности, в глубокой внимательности каждый миг, в глубокой бхаве чистого видения. И эта бхава должна быть естественной, и она должна соединяться с объектами чувств, с движениями, со всеми переживаниями. Это самое сложное.
Как говорят те, кто познал истинное состояние Шивы, жертвование внутренних состояний бхавы – это преданное посвящение Шиве всех состояний.
Что такое смирение? Почему во всех религиозных традициях говорят о смирении? Потому что когда ты правильно проявляешь смирение, ты все состояния своего ума жертвуешь абсолюту, жертвуешь Богу. И приходишь в состояние мира. Находишься с миром. И ум тоже умиротворяется. Но если человек не может пожертвовать свою санкальпу, свою привязанность, свое цепляние, свое настроение, свою концепцию, и он держится за нее, то его ум умиротворение не приходит. То есть он не отдает Богу. Он настаивает на ней. Это моя санкальпа, это мое мнение, это моя привязанность. Это моя ревность, это моя обида, это моя омраченность. Не отдам Богу ни за что, буду держаться ее. И тогда умиротворение не может быть, потому что он ее держит. Но когда человек понимает этот принцип, он способен отдать Богу, он способен быстро усмирить свой ум и привести свой ум в мирное состояние, благодаря тому, что отдав Богу, он получает божественное благословение и ничего больше. Популярная New Age психология, это очень сейчас популярно везде. Все только и говорят, ну отпусти, расслабься. Но кто понимает смысл этих слов? Никакие психологи не могут объяснить смысл этих слов. Потому что отпусти, расслабься, предполагается, ну, что ты приходишь в комфортное релакс-состояние. И просто отвлекаешь ум и не думаешь о чем-либо. Но то, о чем говорит Сиддханта Шакхамани, о чем говорит Даттатрея, святые, это совсем другое. Мы должны выполнять самоотдачу, прапати-йогу Богу. Самые тонкие цепляния, самые великие надежды, самые лучшие воспоминания. Самое-самое, что составляет нашу личность, научиться жертвовать Богу, отдавать Богу и пребывать в пробужденном, радостном состоянии единства с Богом. Это есть искусство самоотдачи. И у каждого есть свой предел, сколько он может отдать Богу. И вот этот совет, отпусти все и отдай, расслабься, он для мирского человека он работает чуть-чуть дальше. Перейти границу он ничего не отдаст, он ничего не расслабится, ни при каких обстоятельствах. И вот святость определяется тем, насколько человек может всего отдать себя самому. Насколько все он может отпустить и опираться только на Бога. И смирение – это искусство самоотдачи. За счет смирения можно достичь пробуждения без медитации. Потому что правильное выполняемое смирение, оно само становится медитативным сахаджи состоянием. При условии, что это правильное, искреннее смирение, не показное от ума, не надуманное, а действительно, все привязанности ума жертвуются Богу.
Внутреннее состояние, бхава, это изменение ума. Посвящение Шиве переживаний всех образов, хранящихся в сознании, это жертвование внутренних состояний. Именно внутреннее ощущение, бхава, является причиной обусловленности и свободы всех существ.
Итак, посвящение Шиве всех переживаний и образов. Заметьте, здесь не сказано посвящение Шиве каких-то переживаний и образов. Здесь четко сказано всех. Всех от слова «все, что есть». Хорошие образы, плохие, старые, которые вы считаете важным, которые вы считаете очень личными, которые вы не можете отдать ни при каких обстоятельствах. Посвящение всех, потому что Бог – источник этих образов. Они не вам принадлежат. Они пришли из пространства Бога, они принадлежат Богу, их надо отдать Богу, потому что вы сами не принадлежите себе. У вас нет ничего личного на самом деле, даже то, что вы считаете личным, потому что вы сами не свои. Когда вы это поймете, вам легко будет все жертвовать, все свое. Вы сами не свои. Вот если бы вы себе принадлежали, а был некий Бог отдельный от вас, то вы бы еще подумали, вот это мое, это Богово, можно разделить там 30 на 70. Но ни один человек сам себе не свой. Он сам из Бога пришел, он творение Бога, и он сам есть Бог воплотившийся. Но этот человек просто он думает какие-то некоторые ошибочные вещи. Будто он свой, будто он сам себе принадлежит и прочее. Будто он сам отдельно независимо может вести свою политику. Он может вести свою отдельную независимую политику, но как бы, как говорится, с попущения Бога. То есть что такое с попущения? Принцип свободы воли. То есть божественный принцип свободы воли, он такой, что хочешь вести свою независимую заблуждающуюся политику, нет проблем, веди. Но это тоже как бы с благословения Бога. Как, например, асуры. Асуры очень искусны в магических действиях, в ситхах, но в оппозиции к Богу. Они используют свободу воли для того, чтобы развивать свои эгоистичные идеи. Поэтому они не могут быть пробуждены. Прочитайте еще раз фразу после.
Именно внутреннее ощущение бхава является причиной обусловленности и свободы всех существ.
И вот в процессе такой самоотдачи меняется наша бхава, наше внутреннее самоощущение. Потому что у нас есть вритти. И кармические вритти, они еще называются вишая-кара вритти. Колебания ума, кармические колебания ума. Есть брахмакара вритти. Брахмакара вритти – это колебания ума, направляющие нас на Бога. Божественные колебания ума. И вот когда в процессе самоотдачи наши вритти претерпевают изменения, из вишаякара вритти они становятся брахмакара вритти. Возвышающие ум. И тогда бхава ума тоже она меняется. И вот изменение бхавы – это главный принцип самоотдачи. В нитро-янтре, в йоге иллюзорного тела, этот процесс доведен до искусства. Этот процесс самоотдачи, самоузнавания осуществляется через визуализацию. И вот дататрея, иллюзорное тело с атрибутами, пустотное, наделенное ключевыми атрибутами, точками ключевыми, он олицетворяет брахмакара вритти. Он олицетворяет чистую шакти, чистое сознание. То есть это джняна шакти, айшвари шакти, сватантрия, крия шакти и ичха, принявший вот такой облик. И когда Например, мы преображаемся в Даттатрею и возникают какие-то в сновидении демоничные образы, негативные образы, мы должны испустить свет четырех бесконечных и растворить их. Или мы должны призвать силу атрибута, например, трезубец или чакру, и рассеять эти негативные образы. Это тоже процесс самоотдачи. И в конце концов втянуть их в свою ауру, в свое божественное тело. Вот в йоге иллюзорного тела эти процессы, они визуализируются, они прописаны до уровня искусства. В анутара-тантре процесс самоотдачи происходит без визуализации, через созерцание, самоотдачу, изменение бхавы. Но сущность их одна и та же.
Когда внутреннее состояние чисто, это освобождение. В противном случае это блуждание в колесе перерождений, связанностей.
Освобождение приходит, когда вы целиком становитесь чистыми, когда ни одной нечистой мысли в потоке вашего сознания нет. Когда ваша сущность настолько чиста, что там не может быть даже крупинки чего-то нечистого. Ну, представьте, как если вы смотрите на яркое пламя. Это пламя один свет и больше ничего. И даже если в пламя что-то попадет на некоторое время, оно быстро сгорит в этом пламени, пламя даже не заметит. Пламя не испачкается, не погаснет. Таким же образом, чистота, о которой говорят святые, это чистота пребывания в пространстве света и пространстве Брахма-Ахамбхавы. На относительном уровне человек такой же, джняни, ситх, он может обладать таким же телом. В его теле есть такие же чакры, такие же энергии, как и других людей. Но его внутренний свет и внутренняя чистота не допускают внутрь никакой чистоты от восприятия, ни чистоты от восприятия, ни чистоты от тела, ни чистоты от внешнего мира. Попадая в поле света, они преображаются в чистое видение, а затем растворяются. Поэтому он день и ночь пребывает в великой чистоте. Он день и ночь пребывает в великом пространстве света. И вот когда мы утвердились в естественном состоянии, считается, мы проникли в это измерение чистоты. Истинное естественное состояние всегда дарует нам чувство неиссякаемой чистоты, когда у нас уже ничего нечистого в глубине души не может коснуться. И мы должны утвердиться в этой чистоте, чтобы она нарастала и с годами стала настоящим принципом единого вкуса. Вот единый вкус — это ведь не просто такие красивые слова, говорящие о равенстве. Это равенство основано на чистоте, на принципе великой чистоты. Это не то, чтобы мы умом говорим, это все одно, нечистого, не нечистого. Единый вкус означает, внутри нас поселилась божественная чистота. И эта божественная чистота видит в чистом видении даже те вещи, которые бы омрачили мирского человека. То, что мирскому человеку не понравилось бы, то, что он отвергает, эта чистота увидела бы в чистом видении, и она сохранилась бы. То есть единый вкус – это не нейтральное состояние. Единый вкус – это состояние великой чистоты, которая никогда не колеблется, даже соприкасаясь с нечистыми татвами, эта великая чистота не утрачивается.
Чистым внутренним состоянием называют убежденность, я Шива. Но если человек убежден в обратном, двойственности, как тут избежать страданий?
Убежденность Шивохам, я есть Шива. Сохам Шивам. Ахам Брахмасми. Все они имеют в своей основе одну и ту же бхаву, брахма-бхаву. Это бхава самоузнавания и божественного величия. И вначале такая бхава, она носит ментальный характер. Вы на ментальном уровне убеждены. Если вы практикуете дальше, вы, конечно, не будете удовлетворены этим ментальным уровнем. У меня был опыт, когда я в сновидении встретился с практикующим и спросил, ну как дела? как садхана. Он сказал: я Ахам Брахмасми, я Бог. На ментальном уровне это помнил, но бхава у него была обычного человека. Вот это первый уровень, когда вы способны запоминать бхаву на ментальном уровне, но она не раскрыта. Это называется крия-джняна. Это, конечно, не является реализацией, и гордиться здесь нечем. Тот, кто пытается гордиться такими вещами, он просто глупый человек. Это крия-джняна, это не предмет для гордости. Напротив, вы должны думать, что вам не хватает смирения, чтобы пройти дальше. Вам нужно больше смирения, больше преданности. То есть подобная бхава, она не противоречит смирению, поклонению и преданности. Вы поливаете некий росток, но вам надо его раскрыть, вам нужно его понять. Вам нужно отбросить все в себе эгоистичное. И когда вы переходите с ментальной бхавы на самоотдачу, вы по-настоящему раскрываете бхаву божественного величия. Она дает вам некий аромат божественного, чистоту, гармонию, изысканность, красоту, любовь, сострадание, чистоту, возвышенность, глубину, и это сложно передать словами. И эта бхава постепенно, по-настоящему начинает вас расцветать. Вечность, бесконечность, глобальность, утонченность, все вот эти изящные, возвышенные, божественные качества, наряду с качествами бесконечности, вас начинают раскрываться. Это значит, что вас Брахма Ахам Бхава понемногу начала благословлять.
Весь этот мир, движущийся и неподвижный, это наслаждающийся объект наслаждения и тот, кто направляет к наслаждению. Человек, который чувствует, что все это форма Шивы, на самом деле становится Шивой.
С точки зрения анутары тантры, мы не должны создавать образов, мы опираемся только на тонкий слой недвойственного присутствия. И пребывая в брахма-ахам-бхаве, в переживании пространства, мы должны смотреть на мир как на единый с умом. С точки зрения тантры, тантрийской визуализации, немного процесс другой. Будучи в преображенном состоянии, пребывая в иллюзорном облике Иштадеваты и в бхаве Иштадеваты, мы должны смотреть на внешний мир, как на мандалу Иштадеваты. И вот отношение к миру, как мандале Иштадеваты, зарождает чистое видение. И мы меняем свое отношение к миру на чистое, очищая наше привычное видение. Это означает, когда мы выполняем садхану, с тантрийской точки зрения, мы должны рассматривать всех других существ, как иллюзорные тела, даттатрии, мужские и женские. Мир, как всю землю, как мандалу, с дворцами божеств и различными играми. И постепенно эта бхава чистого видения должна проникать в нас в самом деле. И мы должны научиться почитать различные энергии в этой мандале, почитать саму мандалу. И мы начинаем с почитания того, что близко, что принадлежит кругу нашей духовной жизни. То есть к нашей духовной жизни принадлежит линия передачи, Гуру, Парамгуру, Иштадевата, Санга, самайные братья и сестры, предметы дхармы, татвы. И мы должны научиться с уважением относиться ко всем этим предметам, к связям с ним, при этом не обуславливаясь их внешними формами. Очень важно. Относиться с уважением, но внешними формами не обуславливаться. То есть понимать их недвойственную суть. Поклоняться им в недвойственном варианте.
Йогин чувствует, что мир – это обман, и всегда помнит Шиву, бытие – сад, блаженство – ананда, и сознание – чит, находящееся за пределами мира. Как же йогин может оказаться связанным?
Здесь, если говорить кратко, два главных наставления. Первое – всегда помнить о Шиве, второе – никогда не забывать о нем. Тот йогин, кто держится этих двух наставлений, никогда не собьется с пути.
Все действия – поклонению Господу Шамбху. Все слова – гимны в его честь. Когда человек ощущает это, Как может карма связать его?
Когда такой садху встречается с различными событиями в жизни, он все видит связанное с Богом. Например, какой-нибудь человек говорит о нем что-нибудь, даже негативное, такой садху думает, этот человек восхваляет Бога, он восхваляет меня. Он говорит этому человеку, я люблю тебя. Намасте тебе, божественная душа, приветствую тебя. У него даже нет мысли ответить ему гневно. Он делает ему намасте. Он приветствует его как иллюзорную форму Шивы со своими особыми поклонениями. Не всегда мы это делаем на близком расстоянии, поэтому иногда говорят, некоторых надо кланяться на расстоянии. Тем не менее, мы не утрачиваем чистого видения.
Все радости и горести, которые испытываются благодаря действию органов чувств, порождение кармы. Йогин, который посвящает все чувства Шиве, становится освобожденным при жизни. Так заканчивается стхала, жертвование внутренних состояний.
Узнавшие великий секрет жертвования внутренних состояний, больше никогда не испытывают замешательства, уныния, депрессии, ревности, обиды, жадности, гнева или страдания. Потому что они познали этот великий секрет прапатти-йоги, секрет внутреннего подношения, внутренней самоотдачи. Учение о самоотдаче – это вторая ступень учения лай-йоги, которую очень важно понять для себя. Тот, кто поймет учение о самоотдаче, он, естественно, придет к самоузнаванию, к самой высшей, к самой запредельной, непостижимой третьей стадии, доступной лишь великим джняни и великим ситхам. На ступени самоотдачи человек из обычного становится святым. Многие святые других религиозных традиций также овладели этой ступенью. Трудно сказать, овладели ли в двойственных религиях самоузнаванием, но то, что овладели самоотдачей, святой Франциск, мать Тереза, великие другие святые, это можно однозначно сказать, по той степени смирения, чистоты, усмирения ума. В любой традиции принцип самоотдачи – это путь к святости, путь к освобождению от своей кармы. Традиция Адвайты ведет нас к самой последней самоотдаче, к самоотдаче того, кто выполняет самоотдачу, к устранению последней зацепки за эго. И вот здесь начинается путь самоузнавания.